Михаил Афанасьевич Булгаков. Театральный роман. Записки покойника.
Ну-с, продолжимте.
И мы продолжили. И когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес «конец». И вскоре ужас и отчаяние охватили меня, и показалось мне, что я построил домик, и лишь только в него переехал, как рухнула крыша.
«Очень хорошо»,
— сказал Иван Васильевич по окончании чтения.
«Теперь вам надо начать работать над этим материалом».
Я хотел вскрикнуть «как?», но не вскрикнул. И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у 55-летней матери, Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной, жениха, конечно, быть не могло, но у меня вылетала из пьесы целая роль, да главное, которая мне очень нравилась.
Что ты делаешь? Прощай.
Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерица, и опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер. В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами скашивалась временами комната. Но главное, сцена на мосту улетала, а с нею улетал и мой герой. Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение. Перед моими глазами всплывала вдруг афиша, на которой пьеса уже стояла. В кармане хрустел, как казалось мне, последний непроеденный червонец из числа полученных за пьесу. Фома Стриж как будто стоял за спиной и уверял, что пьесу выпустят через 2 месяца. А здесь было совершенно ясно, что пьесы вообще никакой нет. И что ее нужно сочинить с самого начала и до конца заново. В диком хороводе передо мной танцевал Миша Панин, Евлампиев, Стриж, картинки из предбанника. Но не было пьесы. Но дальше произошло совсем уж непредвиденное и даже, как мне казалось, немыслимое. Показав и очень хорошо показав, как закалывается Бахтин, которого Иван Васильевич прочно окрестил Бехтиевым, он вдруг закряхтел и повел такую речь.
Вот вам бы какую пьесу сочините. Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма. Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артист. И вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает. А она только и высылает моление за своих врагов.
И скандалы устраивает. Вдруг в приливе неожиданной злобы подумал я. Богу высылает моление, Иван Васильевич. Этот вопрос озадачил Иван Васильевич. Он покряхтел и ответил.
Богу? Нет, ни в коем случае. Богу вы не пишите, не Богу, а искусству, которому она глубочайше предана. Отравит ее шайка злодеев, и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор. Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некой даме Икс. Ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить? Внимательно смотрите, а то она вам такого сахару положит в чаек.
Батюшки, да ведь это он про Торопецкую, подумал я.
Что вы хлебнете, да ноги и протянете. Она, да еще ужасный злодей Стриж. То есть я один режиссер?
Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.
Вы, как видно, упрямый человек, сказал он весьма мрачно и пожевал губами.
Нет, Иван Васильевич, но просто я далек от артистического мира и...
А вы изучите его. Это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них. Сразу полтора акта пьесы готовы. Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит.
«Это ужасно!» — произнес я больным голосом и тронул висок.
«Я вижу, что вас это не увлекает. Вы человек неподатливый. Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая»,
— молвил Иван Васильевич, пытливо всматриваясь в меня.
«Теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово».
Теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово. Ну, теперь давайте вернемся все-таки к атмосфере создания «Дней Турбиных», которые тоже в большой степени, конечно, входят в атмосферу «Черного снега» и всего того, что в театральном романе связано с этим сюжетом. Как я уже сказал, ведь «Белая гвардия» поначалу была монстрообразной пьесой. Ее нельзя было поставить. Она не умещалась ни в какие временные рамки. Он сделал гораздо более решительные вещи, чем в карикатурном варианте театрального романа предлагает ему Иван Васильевич. Он совершил все это. Вопрос в другом. Во время репетиции «Дней Турбиных» в 1925-1926 году Михаил Афанасьевич познал впервые тяжести и ужасы саморедактуры и цензуры. Вот с этим столкнулся по-настоящему он впервые именно на выходе «Дней Турбиных» вместе со Станиславским. Началось с самой бы, казалось, невинной вещи. Ну, как назвать спектакль? Как назвать пьесу? Долго репетировали, и пьеса пришла в театр с названием романа «Белая гвардия». Когда стало ясно, что пьеса идет к концу, и что это будет спектакль, как-то немедленно в художественном театре все поняли, что, ну, «Белую-то гвардию» не разрешат выпустить. Ну вот, не буду сейчас долго объяснять, но поверьте на слово. В ситуации 1926 года, в 4 годах от гражданской войны, невозможно было выпустить пьесу с гордым названием «Белая гвардия». «Белогвардейцы, пожалуйста». «Враги-негодяи, пожалуйста». Или вообще с каким-нибудь словом, которое бы было присобачено к этому названию, чтобы оно показывало, что это дело бесперспективное. И Станиславский говорит Михаилу Афанасьевичу: «Невозможно, Михаил Афанасьевич, нас не поймут, не выпустят спектакль под названием «Белая гвардия». И актеры, все сочувствующие Булгакову, начинают предлагать. Ну, давайте назовем так. «Белый буран» или там «Вьюга». Ну, раз уж снег, раз уж «Белая гвардия», раз уж вот это, вот что-нибудь такое. Самым остроумным, в кавычках, оказывается Василий Васильевич Лужский, он же Княжевич, в театральном романе. Этот старый, опытный, замечательный, надо сказать, артист художественного театра, который к Булгакову с большой симпатией относился. Он предложил название, от которого, видимо, у Булгакова был просто удар. Он предложил назвать эту пьесу «Концевой буран». Вот чтобы совсем, так сказать, революционные массы были в восторге. Ну что такое для писателя Михаила Булгакова, написавшего роман «Белая гвардия», назвать пьесу «Концевой буран»? Это самоубийство. И Булгаков пишет свое первое письмо в совет и дирекцию художественного театра, что они приняли пьесу под названием «Белая гвардия», и если им таковая пьеса не нравится, прошу пьесу вернуть. То есть первый раз бросает свою судьбу на кон. Но тут художественный театр понимает, что надо заканчивать с этим концевым бураном и со всем прочим, и находит компромиссный вариант. Сначала «Семья Турбиных», а потом «Дни Турбиных». То есть некое нейтральное название, которое дает возможность представить эту историю как историческую хронику. Но именно здесь, в финале работы над «Днями Турбиных», Булгаков начинает понимать, что такое цензурное давление. Что такое не только цензурное давление. Давление театра, который идет к премьере, который хочет этой премьеры, который готов пойти на все, чтобы эта премьера состоялась, и которому глубоко наплевать на переживания писателя, которому не нравится название «Концевой буран». Тогда, в середине 20-х годов, была очень популярная форма критических дискуссий после премьеры спектакля. Это называлось «Суд». «Суд над Белой гвардией», «Суд над Любовью Яровой». И даже была одна дискуссия, которая называлась «Суд над Белой гвардией и Любовью Яровой». Единственный суд, в котором Булгаков участвовал и впервые публично выступил. Так вот, там же выступал и Павел Александрович Марков, хозяин аналитического кабинета. И они там защищались от чудовищных нападок раповцев и всех наших левых. И Марков, защищая пьесу, вдруг проговорился фразой поразительной. «Булгаков ни в коем случае не виноват в четвертом акте, в последнем акте пьесы». В том самом последнем акте, где в конце Булгаков дает ремарку, что громче и громче звучит «Интернационал». Вообще надо знать Булгакова, как его перо может вывести в конце ремарку, что все громче и громче гремит «Интернационал». «Булгаков ни в коем случае не повинен в судьбе этого четвертого акта», говорит Марков, на диспуте, «потому что последний акт сочиняли вместе по крайней мере 15 человек». Никогда больше Михаил Афанасьевич не допустит, чтобы 15 человек сочиняли вместе с ним последний акт его пьесы. Это будет и в «Мольере», и во всем остальном. Он доходил до какого-то края, когда надо было сдаться, и не сдавался. Уходил из театра, жертвовал пьесой, не шел на то, чтобы 15 человек сочиняли последний акт. Он был человеком театра, у него были друзья в театре, которых он слушал. Он создает в театральном романе образ актера Петра Бомбардова, по словам Елены Сергеевны, это Миша сам, то есть Михаил Афанасьевич сам, и все то лучшее, что есть в актерстве. Он создает этот собирательный образ единственного человека, от которого он ждет совета, которого он ожидает. Как-то постучали ко мне в комнату, и вошел бомбард.
Как-то постучали ко мне в комнату, и вошел Бомбардов. Я обрадовался ему до того, что у меня зачесались глаза.
«Всего этого следовало ожидать», — говорил Бомбардов, сидя на подоконнике и постукивая ногой в паровое отопление. «Так и вышло. Ведь я же вас предупреждал».
«Ну, подумайте, подумайте, Петр Петрович!» — восклицал я. «Как же не читать выстрел? Как же его не читать?»
«Ну вот и прочитали. Пожалуйста», — сказал жестко Бомбардов.
«Я не расстанусь со своим героем», — сказал я злобно.
«А вы бы и не расстались».
«Позвольте, позвольте!» И я, захлебываясь, рассказал Бомбардову про все. И про мать, и про Петю, который должен был завладеть дорогими монологами героя, и про кинжал, выводивший меня в особенности из себя. «Как вам нравятся такие проекты?» — запальчиво спросил я.
«Бред!» Почему-то оглянувшись, ответил Бомбардов.
«Ну так
вот и нужно было не спорить», — тихо сказал Бомбардов, — «а отвечать так. Очень вам благодарен, Иван Васильевич, за ваши указания. Я непременно постараюсь их исполнить».
«Нельзя возражать, понимаете вы или нет. На Сивцев в рожки не возражают».
«То есть как это? Никто и никогда не возражает?»
«Никто и никогда», — отстукивая каждое слово, — ответил Бомбардов. «Не возражал, не возражает и возражать не будет».
«Чтобы он не говорил?»
«Что бы он ни говорил».
«А если он скажет, что мой герой должен уехать в Пензу? Или что эта мать Антонина должна повеситься? Или что она поет контральтовым голосом? Или что эта печка черного цвета? Что я должен ответить на это?»
«Что печка эта черного цвета».
«Какая же она получится на сцене?»
«Белая с черным пятном».
«Что-то чудовищное, неслыханное!»
«Ничего, живем», — ответил Бомбардов.
«Позвольте, позвольте, неужели же Аристарх Платонович не может ничего ему сказать?»
«Аристарх Платонович не может ему ничего сказать, так как Аристарх Платонович не разговаривает с Иваном Васильевичем с 1885 года».
«Как это может быть?»
«Они поссорились в 1885 году и с тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по телефону».
«У меня кружится голова. Как же стоит театр?»
«Стоит, как видите, и прекрасно стоит. Они разграничили сферы. Если, скажем, Иван Васильевич заинтересовался вашей пьесой, то к ней уже не подойдет Аристарх Платонович. И наоборот. Стало быть, Нет той почвы, на которой они могли бы столкнуться. Это очень мудрая система.
Господи! И, как назло, Аристарх Платоныч в Индии. Если бы он был здесь, я бы к нему обратился...
Сказал Бомбардов и поглядел в окно.
Ну ведь нельзя же иметь дело с человеком, который никого не слушает.
Нет, он слушает. Он слушает трех лиц. Гавриила Степановича, тетушку Настасью Ивановну и Августу Авдеевну. Вот три лица на земном шаре, которые могут иметь влияние на Ивана Васильевича. Если же кто-либо другой, кроме указанных лиц, вздумает повлиять на Ивана Васильевича, он добьется только того, что Иван Васильевич поступит наоборот.
Ну почему?
Он никому не доверяет.
Ну это же страшно.
У всякого большого человека есть свои фантазии, примирительно сказал Бомбардов.
Хорошо, я понял. И считаю положение безнадежным. Раз для того, чтобы пьеса моя пошла на сцене, ее необходимо искорежить так, что в ней пропадает всякий смысл, то и не нужно, чтобы она шла. Я не хочу, чтобы публика, увидев, как человек 20 века, имеющий в руках револьвер, закалывается кинжалом, тыкала бы в меня пальцами.
А она бы не тыкала, потому что не было бы никакого кинжала. Ваш герой застрелился бы... как и всякий нормальный человек.
Я притих.
Если бы вы вели себя тихо, продолжал Бомбардов, слушались бы советов, согласились бы и с кинжалами, и с Антониной, то не было бы ни того, ни другого. На все существуют свои пути и приемы.
Какие же это приемы?
Их знает Миша Панин, гробовым голосом ответил Бомбардов.
А теперь, значит, все погибло? Тоскуя спросил я.
Трудновато, трудновато. Печально ответил Бомбард.
Трудновато. Прошла еще неделя.
Трудновато.
Из театра не было никаких известий. Рана моя... стало постепенно затягиваться, и единственное, что было нестерпимо, это посещение вестника пароходства и необходимость сочинять очерки. Но вдруг... О, это проклятое слово! Уходя навсегда... Я уношу в себе неодолимый малодушный страх перед этим словом. Я боюсь его так же, как слово «сюрприз», как слов «вас к телефону», «вам телеграмма» или «вас просят в кабинет». Я слишком хорошо знаю, что следует за этими словами. Итак, вдруг и совершенно внезапно появился в моих дверях Демьян Кузьмич, расшаркался и вручил мне приглашение пожаловать завтра в 4 часа дня в театр. Завтра не было дождя. Завтра был день с крепким осенним заморозком. Стуча каблуками по асфальту, волнуясь, я шел в театр. Первое, что бросилось мне в глаза, это извозчичья лошадь, раскормленная, как носорог, и сухой старичок на козлах. И неизвестно почему, я понял мгновенно, что это Дрыкин. От этого я взволновался еще больше. Внутри театра меня поразило некоторое возбуждение, которое сказывалось во всем. У Фили в конторе никого не было, а все его посетители, то есть, вернее, наиболее упрямые из них, томились во дворе, ежась от холода и изредка поглядывая в окно. Некоторые даже постукивали в окошко, но безрезультатно. Я постучал в дверь, она приоткрылась, мелькнул в щели глаз Баквалина. Я услышал голос Фили.
Немедленно впустите.
И меня впустили. Томящиеся на дворе сделали попытку проникнуть за мной следом, но дверь закрылась.
Грохнувшись с лесенки, я был поднят Бакваленом и попал в контору. Филя не сидел на своем месте, а находился в первой комнате. На Филе был новый галстук, как и сейчас помню, с крапинками. Филя был выбрит как-то необыкновенно чисто. Он приветствовал меня как-то особенно торжественно, но с оттенком некоторой грусти. Что-то в театре совершалось, и что-то я чувствовал, как чувствует, вероятно, бык, которого ведут на заклании. Важное, в чем я, вообразите, играю главную роль. Это почувствовалось даже в короткой фразе Фили, которую он направил тихо, но повелительно Бакваленом.
Пальто примите.
Поразили меня курьеры и капельдинеры. Ни один из них не сидел на месте, а все они находились в состоянии беспокойного движения, непосвященному человеку совершенно непонятного. Так Демьян Кузьмич рысцой пробежал мимо меня, обгоняя меня, и поднялся в бельэтаж бесшумно. Лишь только он скрылся из глаз, как из бельэтажа выбежал и вниз сбежал Кусков, тоже рысью и тоже пропал. В сумеречном нижнем фойе протрусил Клюквин и неизвестно зачем задернул занавеску на одном из окон, а остальные оставил открытыми и бесследно исчез. Бакваленов пронесся мимо по беззвучному солдатскому сукну и исчез в чайном буфете, а из чайного буфета выбежал Патин и скрылся в зрительном зале.
«Наверх, пожалуйста, со мной», —
говорил мне Филя, вежливо провожая меня. Мы шли наверх. Еще кто-то пролетел беззвучно мимо и поднялся в ярус. Мне стало казаться, что вокруг меня бегают тени умерших. Когда мы безмолвно подходили уже к дверям предбанника, я увидел Демьяна Кузьмича, стоящего у дверей. Какая-то фигурка в пиджачке устремилась было к двери, но Демьян Кузьмич тихонько взвизгнул и распялся на двери крестом, и фигурка шарахнулась, и ее размыло где-то в сумерках на лестнице.
«Пропустите!» —
шепнул Филя и исчез.
Демьян Кузьмич навалился на дверь, она пропустила меня, и еще дверь. Я оказался в предбаннике, где сумерек не было. У Трапецкой на конторке горела лампа. Трапецкая не писала, а сидела, глядя в газету. Мне она кивнула головой. А у дверей, ведущих в кабинет дирекции, стояла Минажраки в зеленом джемпере с бриллиантовым крестиком на шее, с большой связкой блестящих ключей на кожаном лакированном поясе. Она сказала: «Сюда!» И я попал в ярко освещенную комнату. Первое, что заметилось, драгоценная мебель карельской березы с золотыми украшениями, такой же гигантский письменный стол и черный Островский в углу. Под потолком пылала люстра, на стенах пылали кенкеты. Тут мне померещилось, что из рам портретной галереи вышли портреты и надвинулись на меня. Я узнал Ивана Васильевича, сидящего на диване перед круглым столиком, на котором стояло варенье в вазочке. Узнал Княжевича, узнал по портретам еще нескольких лиц, в том числе необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на сидеющих волосах дамы. Глаза ее сверкали под черными бровями и сверкали пальцы, на которых были тяжелые бриллиантовые кольца.
Большой круглый стол
в стороне был покрыт невиданной по белизне скатертью. Огни играли на хрустале и фарфоре, огни мрачно отражались в нарзанных бутылках, мелькнуло что-то красное, кажется, китовая икра. Большое общество, раскинувшись в кресло, шевельнулось при моем входе, и в ответ мне были отвешены поклоны.
«А, Лео!»
—
начал было Иван Васильевич.
Сергей Леонидович,
быстро вставил Княжевич.
Да, Сергей Леонидович, милости просим, присаживайтесь, покорнейше прошу.
И Иван Васильевич крепко пожал мне руку. Thank you.